Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. В Европе народная война в Испании произвела ошеломляющее впечатление. Это было первое настоящее сопротивление Наполеону, начало его конца. Поэтому в стране, воюющей с его родиной, Бетанкур жить и работать не хотел, но он не мог вернуться и в Испанию. Оставался выбор – Англия или Россия. Великобритания была предпочтительней, находилась ближе, да и жена была англичанкой. Однако в свое время находившийся в Англии в служебной командировке Бетанкур был выслан из страны по обвинению в промышленном шпионаже. Значит, оставалась только Россия. К тому же с 1802 по 1805 годы в Испании находился русский посланник Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, хороший знакомый Бетанкура, который еще в Мадриде предложил испанскому инженеру поступить на русскую службу. Тогда выгодное предложение российского дипломата Бетанкур отверг. Но теперь в Париже он вспомнил о нем. И через своего друга, члена Французской академии наук и главного часовщика военно-морского флота Франции Абрахама Луиса Бреге связался с русским представителем во Франции. В сентябре 1808 года русско-французские отношения достигли апогея. Наполеон принимал русского царя Александра I в немецком городе Эрфурте. Мать Александра I, вдовствующая императрица Мария Федоровна, писала сыну: «Александр, уклонитесь от этого свидания. Вы потеряете вашу империю и вашу семью. Остановитесь, еще есть время. Послушайтесь голоса чести, просьб, молений вашей матери. Остановитесь, сын мой, мой друг». Вдовствующая русская императрица боялась, что в Германии Наполеон заставит Александра отречься от престола, а затем сошлет в один из французских замков. Однако Александра I не испугала встреча с Наполеоном, и он прибыл в Эрфурт. Бонапарт выехал навстречу русскому царю и еще издали, заметив кортеж карет, спешился. Поравнявшись с Наполеоном, Александр I вышел из коляски. Два императора, словно старые друзья, обнялись и прослезились. По приказу Наполеона слуга подвел Александру коня, круп которого был покрыт чепраком из шкуры белого медведя, подарок хозяина гостю. Верхом на превосходных скакунах два императора въехали в город, где в течение двух недель вели сложные переговоры, после чего карта Европы стремительно стала перекраиваться. Воспользовавшись приездом Александра в Эрфурт, туда срочно отправился и Августин де Бетанкур. Через своего посланника в Париже Александр I был осведомлен о возможной встрече в Эрфурте с прославленным испанским инженером. Российской империи давно требовались иностранные специалисты в области водно-транспортных коммуникаций и шоссейных дорог. Заполучить инженера такого уровня, как Бетанкур, для России было большой удачей. Несмотря на то, что в Европе шла война и многие ученые с мировым именем искали работу за границей, далеко не всех приглашали в Россию. Однако Бетанкура в Санкт-Петербург звали уже не раз. В начале 19 века начальником департамента водных коммуникаций был Николай Петрович Румянцев. Он много слышал о Бетанкуре от французских и английских коллег. Сын прославленного русского полководца и фельдмаршала Румянцева-Задунайского, Николай Петрович в конце XVIII века окончил Лейпцигский университет и состоял на дипломатической службе. Сегодня его работу назвали бы промышленным шпионажем. Он собирал сведения о последних достижениях науки и техники в области водных коммуникаций. Одной из важных задач того времени – было создание замкнутой сети водных путей сообщения между Санкт-Петербургом и главной транспортной артерией страны – Волгой. Столь трудная инженерная задача требовала нестандартных технических решений. Для этого в Россию были приглашены несколько иностранных специалистов. Лестные отзывы Румянцева об испанском инженере сыграли свою роль, тем более что в это время Николай Петрович занимал пост министра иностранных дел. Бетанкур был принят Александром I в Эрфурте и зачислен на русскую службу в чине генерал-майора. В ночь на 28 ноября 1808 года 50-летний Августин Бетанкур прибыл в Санкт-Петербург. Год назад Августин де Бетанкур уже приезжал в Петербург по приглашению князя Румянцева, чтобы познакомиться с городом и оценить свои перспективы. Внимательный читатель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от 19 ноября 1807 года мог прочесть следующее. «Из Гродно гешпанской службы генерал Бетанкур живет в трактире Париж». Однако почему в трактире, а не в гостинице? Дело в том, что в начале 19 века приличных гостиниц, не говоря уже о роскошных, в Петербурге не было ни одной. Все дома в городе были небольшие, деревянные, и только в самом центре несколько каменных. Тротуаров тоже не было, ходили по дощатым настилам. Приезжавшие в столицу из других городов останавливались по старинному русскому обычаю у родных или знакомых. Трактир, где поселился Бетанкур, находился на Малой морской улице, названный так потому, что на этом месте прежде находились морские слободы, населенные людьми морского дела, то есть матросами и мастеровыми, приписанными к Адмиралтейству. Все три окна меблированных комнат на втором этаже, которые занимал Бетанкур, выходили на Исаакиевскую площадь, а точнее на одноименный собор, заложенный архитектором Ринальди в царствовании Екатерины II, но потом варварски перестроенный архитектором Бренной по приказу русского царя Павла I, ненавидевшего все, что сделала его любимая мать. Первое, что пришло в голову Августину де Бетанкуру, когда он увидел собор, — мысль его переделать. Уж слишком уродлив он показался испанскому инженеру. Во всем, что касалось архитектуры и городского строительства, у него был безупречный вкус. Еще в бытность в королевской школе святого Исидора, где он изучал арифметику, алгебру, геометрию и тригонометрию, Бетанкур параллельно учился в школе изящных искусств святого Фернандо. Там его учителями были Дон Висенте Дурана и знаменитый испанский живописец Себастьян Маэлья. Несмотря на то, что Франсиско Гойя был на 12 лет старше Бетанкура, в школе изящных искусств у них сложились дружеские отношения. В дальнейшем они даже заседали вместе в Мадриде в Совете Королевской Академии Художеств. Уже в первый приезд в Петербург у Бетанкура состоялась встреча с Александром I, длившаяся более 2 часов. Она проходила в Каменноостровском дворце. Александр, ему только что исполнилось 30 лет, очаровал Бетанкура. Царь говорил на прекрасном французском, был приветлив до любезности и, самое главное, всем своим видом показывал, что весьма ценит прежние заслуги Бетанкура. Самым веским аргументом в пользу переезда испанца в Россию стало то, что здесь он получит колоссальные возможности для воплощения своих инженерных замыслов. Ровно через 12 месяцев, в конце ноября 1808 года, Бетанкур снова прибыл в Петербург. Но теперь он остановился не в трактире, как раньше. Бетанкур имел при себе рекомендательное письмо к господину Маничарову, богатому армянину, с которым Бетанкур познакомился во Франции несколько месяцев назад. Бетанкура и Маничарова связал их общий друг Абрахам Луи Бреге, знаменитый французский часовщик. В середине 80-х годов XVIII века, живя во Франции, Бетанкур под влиянием Бреге начал интересоваться передачей информации на расстоянии. Приехав в Испанию в 1787 году, он с помощью лейденских банок передал сигнал на 70 километров от Мадрида в летнюю резиденцию испанских королей Аранхуэс, впервые применив для этой цели электрический разряд. В дальнейшем это позволило каталонскому врачу и ученому Франсиско Сальва и Камилло развить теорию электроискрового телеграфа. В начале 90-х годов Бетанкур вместе с Абрахамом Луи Бреге разработал систему оптического телеграфа, признанную Парижской академией наук лучшей из всех существующих. В комиссию по знакомлению с телеграфом вошли такие знаменитые французские ученые, как Лагранж, Лаплас, Кулон, Прони, Шарль и Даламбр. В первый день своего пребывания в Петербурге Бетанкур написал письмо действительному тайному советнику Николаю Петровичу Румянцеву с 1801 года, занимавшему пост главного директора департамента водяных коммуникаций и экспедиций устройства дорог. С 1802 года Румянцев вынужден был совмещать эту должность с постом министра коммерции, а в 1807-м Александр I, вдобавок к первым двум должностям, назначил его еще и министром иностранных дел Российской империи. Неудивительно, что, написав письмо Румянцеву, Бетанкур прождал от него ответа несколько дней. Первое время в Петербурге Бетанкур еще не знал, что главный директор департамента водяных коммуникаций непосредственно не руководил работой подчиненных ему учреждений и даже не числился при них. Румянцев только использовал специалистов этих ведомств для проведения исследований и сбора данных, необходимых ему для разработки проектов строительства дорог. Даже жалование главный директор получал не ежемесячно, а по особому указу. В действительности же делами Департамента водяных коммуникаций и экспедиции устройства дорог руководил министр внутренних дел, абсолютно ничего не смысливший в делах департамента. Скорее всего, именно поэтому Румянцев и пригласил Бетанкура в Россию. Однако русские и иностранные инженеры департамента были крайне недовольны этим назначением. Один из современников Бетанкура писал о нем следующее. В Санкт-Петербурге появилось новое явление. Знаменитый генерал Бетанкур, оставивший пост генерал-директора дорог в Испании. Его взяли на службу в России во время Эрфуртского конгресса. Это была чувствительная обида для членов департамента, для наших инженер-генералов, которые блестяще знали свое дело, знали российские условия и особенности, а с ними никто не посоветовался. За неповоротливость и недееспособность генерал-директора наказали всех нас.
Страницы книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.